эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
В последние дни люди, которые даже не интересовались правом или Европейским судом по правам человека, много раз слышали и о самом этом суде, о каком-то правиле 39 регламента этого суда, о том, нужно или не нужно России выполнять постановление Европейского суда по правам человека, а все из-за истории вокруг ареста политика Алексея Навального.
Да, в середине февраля ЕСПЧ вынес вот это загадочное решение по правилу 39 и постановил Навального освободить.
На самом деле это не такое уж и загадочное решение, и правило 39 не такое уж и загадочное. Европейский суд по правам человека уже и прежде выносил постановление в адрес России о необходимости руководствоваться этим правилом. И вот об этом в том числе мы решили сегодня поговорить и заодно напомнить, откуда здесь пошел Европейский суд по правам человека, какое значение его решения имеют для российской правоприменительной судебной практики и для всех граждан России, жителей России в целом.
И помогут нам в этом разобраться адвокат адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Дарья Тренина, Николай Кравцов, в прошлом адвокат, выигравший первое дело в ЕСПЧ по жалобе российского гражданина.
Основательница Центра содействия международной защите и адвокат Карина Москаленко, а также адвокат Анна Савицкая. Стоит напомнить, что такое вообще Европейский суд по правам человека и как он появился. История давняя. В сентябре 1953 года была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. И эта конвенция в том числе предусматривала учреждение вот такого органа, как Европейский суд по правам человека.
С тех пор, как этот суд был основан, вынесено 23 406 решений.
Россия вступила в Совет Европы довольно поздно, в 1996 году. Спустя 2 года была ратифицирована Европейская конвенция по правам человека. И с 5 мая 1998 года россияне получили возможность жаловаться в Европейский суд по правам человека на действия властей. Я попросила адвоката Анну Ставицкую дать оценку тому, как российские власти и российские граждане относились к самой идее Европейского суда по правам человека в самом начале, в конце 90-х, и как это отношение изменилось сейчас?
В самом начале, когда адвокаты говорили о Европейской конвенции и о решениях Европейского суда в наших национальных судах, судьи на нас смотрели как на умалишенных. Граждане, конечно же, сразу поверили в силу Европейского суда и начали валом туда писать жалобы. Затем отношение стало меняться. Судьи уже прислушивались. В последнее время, к сожалению, ситуация изменилась не в лучшую сторону. И это идет, на мой взгляд, от Верховного суда Российской Федерации, потому что когда принимается решение Европейского суда, ну, к примеру, нарушение 6 статьи Европейской конвенции, и в том случае, если Европейский суд говорит о том, что судебное разбирательство в отношении человека было несправедливым, то Верховный суд, он обязан отменить такое приговор без всяких условий. Но в последнее время Верховный суд стал находить лазейки для того, чтобы просто игнорировать фактические решения Европейского суда. В самом начале этого пути российские власти с недоверием относились к всей этой ситуации. Впоследствии ситуация выправилась и стала достаточно в неплохую сторону влиять на развитие нашего права. А в последнее время ситуация, к сожалению, стала не очень хорошей.
В 2019 году Россия была абсолютным лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека. Например, из почти 60 тысяч обращений в ЕСПЧ 15 с лишним тысяч были российскими. В 2020 году эта статистика немножко изменилась, и Россия уступила лидерство Турции. Россия, Турция и Украина примерно и ходят на первое, второе, третье место.
И Италия еще, кстати.
Очень смешно мне было видеть аргумент представителя Министерства юстиции Российской Федерации, ну, такой в духе «в остальном прекрасная маркиза, все хорошо», когда он говорил, ну, если пересчитывать по числу жалоб в Европейский суд на 10 тысяч населения, то Россия даже в пятерку не входит. Там Босния, Герцеговина, Сербия и даже в какой-то момент был Лихтенштейн. И это было очень смешно, потому что в Лихтенштейне население вообще всей этой маленькой страны это всего 36 тысяч человек.
Но я так понимаю, что вот в отношении России Страсбургский суд так или иначе признавал нарушения по нескольким статьям конвенции. Лидеры, так сказать, нарушенных статей, да, это статья 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность», это статья 6 «Право на справедливое судебное разбирательство», это статья 3 «О запрещении пыток» и статья 13, которая гарантировала право на эффективное средство правовой защиты.
Первые два решение, правильнее говорить, конечно, постановление Европейского суда по правам человека, касались как раз этих статей. Это дело Бурдов против России, где Страсбург признал нарушение 6 статьи Конвенции «Право на справедливое судебное разбирательство», а дело Калашников против России – это нарушение 5 статьи.
Дело Анатолия Бурдова против России, по сути, стало первым решением, которое вынес ЕСПЧ в отношении российского гражданина, но, как рассказал мне адвокат, который на тот момент представлял интересы Анатолия Бурдова, Николай Кравцов, сейчас он не работает уже адвокатом и занимается совершенно другими делами, это решение стало первым случайно.
То дело, которое должно было рассматриваться перед нашим, слушание было перенесено. И это произошло настолько неожиданно, что я узнал о решении суда из выпуска новостей. В очередной раз включил программу «Время», и первой новостью была вот эта новость. Фабула была очень-очень простая. Бурдов имел право на социальные выплаты, как бывший участник ликвидации последствий аварии в Чернобыле. А эти выплаты не осуществлялись. Причем не одному только Бурдову, а львиной доли ликвидаторов. И не понадобилось личной явки Бурдова в Страсбург, потому что была документация, которая подтверждала отсутствие платежей. Я как-то очень ожидал, что мне придется столкнуться со сложностями. Провинциальный адвокат против крупных московских юристов, которые плюс ко всему представляют власть, и я ожидал там более серьезных ходов. Во всяком случае, когда мне пришла последняя посылка из Совета Европы с документами от России, там я не обнаружил никакой аргументации. Они зачем-то послали на нескольких сотнях страницах соответствующие разделы бюджета того года, где предусматривались социальные выплаты, и все.
Да, конечно, очень сложно было российским чиновникам, даже с юридическим образованием, встроиться и понять, что же такое этот ЕСПЧ, и что здесь нельзя, как в российском суде, отделаться просто какой-то бумажкой.
Ну и вот, как говорит Николай Кравцов, люди поняли, что в ЕСПЧ можно чего-то добиться.
Бурдову была назначена компенсация в 4 с чем-то тысячи евро. Он с суммой компенсации не согласился. Понимаете, даже если бы было там не 4 с лишним тысячи, а 4 с лишним миллиона или даже миллиарда евро, для матушки России это не смертельный удар по экономике. Гораздо болезненнее для России было само признание факта нарушения конвенции. И, во-вторых, очень болезненно было то, что в европейском суде фактически действует судебный прецедент. После вынесения этого решения было понятно, что аналогичные дела по чернобыльцам будут автоматически рассматриваться в их пользу. После победы Бурдова Европейский суд, он так и столкнулся с валом обращений и от чернобыльцев, и от всех других категорий граждан.
Ну вот, как я поняла, для Николая Кравцова дело Анатолия Бурдова против России было первым и последним в Европейском суде. Он после этого перестал заниматься адвокатской деятельностью.
Ну, а Карина Москаленко, которая за 2 года еще до того, как Россия попала под юрисдикцию Страсбурга, основала Центр содействия международной защите и на протяжении многих лет занималась этой работой и этими жалобами.
Первое слушание по российским делам в Европейском суде было в 2000 году. Это было дело Калашникова. Я представляла интересы Валерия Ермиловича Калашникова по очень типичным проблемам российского правосудия. Это и досудебное содержание под стражей, неоправданно длительное, это нарушение права на справедливый суд, и это бесчеловечное пыточное обращение с заключенными в СИЗО. Дело Калашникова стало и знаковым, и историческим, и до сих пор это решение в полной мере не исполнено. Но мы не можем отрицать того непреложного факта, что российские власти стали предпринимать серьезные меры к улучшению условий жизни заключенных в следственных изоляторах. Ситуация стала, безусловно, лучше, потому что если заглянуть в дело Калашникова, мы увидим там и сон в 3 очереди на одной и той же кровати, остальные должны ждать своей очереди, и отсутствие элементарных санитарных и прочих условий. И российские власти тогда узнали много нового. Оказывается, нельзя так содержать людей. Эти новые реалии, они заставили российские власти обо всех этих проблемах думать.
Важно, наверное, обратить внимание на то, что 90% жалоб из России до сих пор судьи считают неприемлемыми. Несмотря на то, что более 23 лет прошло, до сих пор не все понимают, что же такое Европейский суд, и рассматривают Страсбург как последнюю инстанцию. Но это не так. Вот что говорит Карина Москаленко.
Многие адвокаты не могут избавиться от этого желания проситься, чтобы суд признал кого-то невиновным. Конечно, так больше жалобы уже не пишутся, но пишется о том, что то или иное деяние не доказано, и вот эти все доказательства неправильно оценены. Европейский суд сразу же откладывает такую жалобу и говорит, что заявитель обращается в Европейский суд как в 3-ю или 4-ю, или в 5-ю инстанцию. Оценка доказательств – это все прерогатива национального судопроизводства. Только нарушение конвенции. Поэтому конвенцию надо знать в случае, если обращаешься в Европейский суд. И это не трудно. Поэтому, когда вы видите жалобу, у меня нарушено все, это значит, у вас не нарушено ничего.
И еще не менее важно понимать, что, в принципе, любое решение Европейского суда по правам человека, но я имею в виду решение по существу, оно является прецедентным, говорит Анна Ставицкая.
Когда Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию, она признала юрисдикцию Европейского суда. И то обстоятельство, что решение Европейского суда обязательно на территории Российской Федерации. Любые решения, не только решения в отношении России, но и вообще вся практика Европейского суда. Потому что Европейский суд, когда формирует практику, он указывает на те или иные обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы и в решениях против России, и в решениях против Франции, не знаю, там, Германии, Англии и так далее. Вот это вот как раз часто и вызывало удивление у судей, когда, например, адвокаты говорят, что в соответствии с там, решением Европейского суда в отношении Испании, то-то, то-то и то-то. И если вы там, уважаемая ваша честь, вот то же самое сделаете, то тогда будет вынесено такое же решение Европейского суда в отношении России. И вот тогда наши российские судьи, ну, особенно по уголовным делам, они смотрели как-то на тебя странно и считали, где мы, где Испания? И чего это нам тут адвокат такое непонятно щебечет? Приходилось каждый раз разъяснять.
Европейский суд устроен, в общем, с одной стороны, кажется, очень сложно, а с другой стороны, там все довольно-таки просто. Когда судьи в Страсбурге замечают, что из одной и той же страны, ну, например, из России, бесконечным потоком идут жалобы на нарушение какой-то статьи, и обстоятельства до боли похожи, тогда Европейский суд по правам человека выносит так называемые пилотные постановления, которые страна должна выполнить, но не просто заплатив компенсации заявителям, но и решив системную какую-то проблему. И в отношении России было вынесено несколько таких пилотных постановлений. Но, тем не менее, вот ты знаешь, это меня, Наташа, просто удивляет. Несмотря на то, что уже чиновники знают правила игры. Но почему-то системные проблемы и системные ошибки не решаются. Они как проводили провокации по наркотическим делам, так и проводят. Как заключают в следственные изоляторы до решения суда человека, который мог бы сидеть под домашним арестом или вообще находиться под подпиской о невыезде, так и заключают. И все ограничивается в настоящий момент только тем, что просто Россия быстренько признает и выплачивает компенсации. Вот это удивительно. То есть проще
откупиться.
Да, но это же странно, потому что денег ты тратишь в итоге больше, чем если бы ты изначально решил проблему.
Мне кажется, тут можно какую-то аналогию провести, как если у тебя где-то дыра, да, ты начинаешь заделывать здесь дыру, здесь дыру, здесь дыру, пытаешься заделать каждую пробоину вместо того, чтобы просто, не знаю, поменять корабль, чтобы таких пробоин больше не возникало, чтобы он был там, не знаю, из другого материала.
А вот как это комментирует Карина Москаленко.
Заметьте уже, наконец, что это дорого, нарушать права человека. Некоторые считают, ну, подумаешь, там, власть откупилась 3-5, 10 тысячами евро и дальше продолжит нарушать. Ну, посмотрите, сколько уже этих нарушений денег-то платится, громадное количество. Ну, пустите это на то, чтобы перестать нарушать права человека. Проводите тренинг для сотрудников пенитенциарной системы. Не то, как без следов избивать людей, а то, как, несмотря на необходимость строго содержать людей в условиях изоляции, соблюдать и уважать их права.
А сейчас, когда Европейский суд по правам человека выносит какие-то решения, которые властям не нравятся, тут же возникают разговоры о политизированности, что там Европейский суд ангажирован. Я попросила прокомментировать вот эти реплики Анну Ставицкую.
Когда сейчас они говорят о каком-то внешнем давлении, то это выглядит очень смешно, потому что вы это, грубо говоря, международное давление сами для себя же и придумали, потому что вы ратифицировали Европейскую конвенцию и приняли на себя ряд обязательств. Несмотря на то, что они постоянно говорят о том, что не будут выполнять решения Европейского суда, это невозможно до тех пор, пока мы не денонсируем, я имею в виду Россия, Европейскую конвенцию, до тех пор, пока Россия не вышла из Совета Европы, мы будем выполнять решение Европейского суда.
На двух стульях попытка усидеть.
То еще есть... и Конституцию поменять, чтобы когда хотели бы, исполняли бы решение ЕСПЧ, а когда не захотели бы, не исполняли.
Ты знаешь, самое смешное, что вот эта самая одна поправка, которую приняли в 2020 году, несмотря на все, что там написано, она вообще не имеет силы с точки зрения исполнения или неисполнения решений Европейского суда по правам человека, потому что в основной части написано, что международное право и международные конвенции, участниками которых Россия является, имеют приоритет, и, соответственно, решение Европейского суда по правам человека, оно приоритетно и обязательно для исполнения.
Но... То есть все еще приоритетно, потому что из того, что я слышала от юристов и от разных общественников и правозащитников, тот факт, что решение ЕСПЧ после изменения Конституции по-прежнему остаются приоритетными, было не так очевидно.
Это так кажется. Вот если исходить из буквального смысла того, что написано в Конституции страны, исполнение решений Страсбурга обязательно для страны. Другое дело, что по какой-то причине иногда российские власти и российские суды упорствуют. И не только решение по существу Европейского суда по правам человека в последнее время почему-то считают для себя возможным не исполнять российские власти, но и постановление вот по тому самому правилу 39 тоже.
Мне, например, было интересно, что такое правило 39, что такое предыдущие 38 правил.
И последующие.
И последующие, как выясняется, их больше сотни. Это всего-навсего одно из правил регламента Европейского суда по правам человека, которое определяет, в принципе, порядок работы суда, как что принимается. В общем, такой большой, очень подробный документ о том, как живет Европейский суд по правам человека. И есть в нем 39-е правило, которое называется «Обеспечительные судебные меры», и которое, по сути, означает, что некоторые вот эти обеспечительные меры должны быть приняты тогда, когда существует риск необратимого вреда для прав заявителя, и когда он, вот в случае, если этот риск случится и что-то с заявителем случится, он не сможет эффективно использовать свое право на защиту в Европейском суде по правам человека.
Первое такое постановление относительно России по правилу 39 Европейский суд по правам человека вынес по заявлению Анны Ставицкой.
Было это в 2002 году. Европейский суд применил это правило, и мы фактически спасли человеку жизнь, потому что моего подзащитного незаконно экстрадировали в Туркмению, где к нему применялись пытки, и благодаря экстренному вмешательству Европейского суда моего подзащитного вернули в Россию, и он здесь был оправдан. Такая душераздирающая история с счастливым концом. И очень многие адвокаты, когда обращаются в суд с просьбой применить это правило, фактически спасают жизни людей. Хотя суд его применяет крайне редко.
В деле Навального, я так понимаю, Министерство юстиции сразу заявило, что выполнять вот это предписание 39-го правила ЕСПЧ Россия не будет, потому что это было бы грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, переходом за красную линию. Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права. Вот это заявили в Минюсте на требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального.
Но ты знаешь, прости, я тебя перебью, на мой взгляд, вот этим тем самым переходом за красную линию как раз будет такое наглое демонстративное неисполнение требований Европейского суда по правам человека. Другое дело, что у Страсбурга нет своего там СОБРа, который может быстро отреагировать, прибежать и всем по шапке надавать, всех приструнить, сказать, немедленно исполняйте.
Ну вот да, я долго мучила адвоката Дарью Тренину вопросами, а что может сделать ЕСПЧ, если правило 39 не исполняют, и я так поняла, что именно ЕСПЧ сделать, по сути, ничего не может, кроме как признать, что вот этим неисполнением нарушается Конвенция о защите прав и свобод. Но у Дарьи Трениной было очень много дел, по которым были предписания по 39-му правилу. Она, конечно, говорит, что в большинстве случаев Россия так или иначе выполняет эти требования. И много дел были связаны с высылкой людей из России в другие страны, где для их жизни и здоровью существует опасность. Бывало, выходило так, что людей в итоге высылали, но Минюст потом оправдывался, что вот мы как-то не успели, не знаем, как эти люди там оказались.
В моей практике не было дел, когда бы российские власти заявили, что они не будут исполнять обязательное указание Европейского суда по правилу 39. Речь в основном шла либо о внеправовой высылке, когда заявителей попросту похищали и вне правовой процедуры высылали, либо когда власти утверждали, что они слишком поздно получили уведомление Европейского суда, и пока, значит, информация от Минюста дошла через начальника до конечного исполнителя, уже было поздно и высылка уже была осуществлена. Таких дел, к сожалению, довольно много. В 2013 году Европейский суд вынес полупилотное постановление по делу Савридина Джураева против России, в котором еще раз подтвердил особое значение указания по правилам 39 для эффективности защиты по Европейской конвенции и предписал создать эффективный превентивный механизм, который бы предотвращал такие высылки в нарушение правила 39. Но, к слову, этот механизм так и не был создан. И случаи неправомерной высылки людей, которые были защищены правилом 39, и повторялись, и до сих пор повторяются, к сожалению.
Но тут еще любопытно, вот Дарья Тренина сказала, что в ее практике не было дел, где Минюст говорил, что не будет исполнять эти требования. Однако она вспомнила об одном деле 2008 года, дело Штукатурова, когда человека поместили в психиатрическую клинику, он пытался добиться каких-то контактов с адвокатом, ничего не получалось, там каким-то чудом все-таки ушло заявление в ЕСПЧ, ЕСПЧ применил правило 39 и постановил пустить к нему адвоката. И тут суд вмешался, суд сказал, что вот ЕСПЧ – это некий иностранный суд, и нам его правила не указ.
Европейский суд, конечно, был в крайнем недоумении от позиции Санкт-Петербургского городского суда относительно вот его роли Европейского суда и значения его указаний. Но это было, наверное, единственное дело, где хотя бы какой-то орган власти до дела Навального говорил о том, что эти предписания Европейского суда не обязательно исполнять, их не нужно.
Просто любопытно, какой-то там суд, какой-то Навальный, а какой толк, какая польза от этого суда вообще всем людям? Вот как это прокомментировала Анна Ставицкая.
Любой человек, он может себя чувствовать защищенным только в правовом государстве, где государство понимает, что такое права человека, и исполняет все свои обязательства перед человеком, не нарушает его права, не пытает, проводит в отношении него справедливое судебное разбирательство и так далее. И в том случае, если с помощью Европейского суда и его решений наше право будет развиваться в лучшую сторону, то, безусловно, выиграют наши граждане в целом.
То есть это все в принципе работает, но работает очень медленно, неповоротливо, долго, и надо запастись терпением. Если ты собрался идти что-то обжаловать в Европейский суд, это может растянуться на годы.
Ты знаешь, все зависит от конкретных обстоятельств. Годами нужно ждать решений сейчас по жалобам из России, если до этого ни на что похожее еще не жаловались или ни по какому похожему поводу решения не выносились. И если, это мое убеждение, если человек отстаивает правое дело, и если его право, предусмотренное конвенцией, действительно было нарушено российскими властями, и если этот человек обратится в Страсбург и будет принципиален и терпелив, он добьется правосудия. Так я считаю.
В общем, надо быть очень терпеливым человеком.
Но в России нужно жить долго, как говорил еще классик. И Страсбург тоже дело не быстрое. Но главное, что оно того стоит. В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».